«Разговоры об искусстве» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня мы расскажем о жизни и творчестве Бориса Плотникова. Борис Плотников – наш земляк. Учился в Свердловском театральном училище и первые свои актерские шаги сделал на сцене театра юного зрителя. У Бориса жизнь настолько закольцована с творчеством, что практически нельзя отделить одно от другого. Вообще он не любит говорить о себе, поэтому, быть может, у него пока стойкая репутация человека замкнутого. Но, однако же, небольшое интервью мне бы хотелось прочесть. Борис, что бы вы сами сказали о своем характере? Ответ. Я не считаю себя замкнутым, хотя не исключено, что я не самый удобный человек для общения. Особенно, извините, с журналистами. Просто когда я начинаю работать, ко мне лучше не подходить. Все мешает сосредоточиться. А так как в рабочем состоянии, это связано с кино, я нахожусь уже почти 10 лет без отпуска, то окружающие считают, что характер у меня портится. Вопрос. Кем бы вы стали, если бы не выбрали актерскую профессию? Ответ. Вероятно, моим призванием оказалась бы музыка. Я закончил музыкальную школу по классу скрипки. Музыка и по сей день – одна из самых моих больших привязанностей. Любимые скрипачи – Яша Хейфец и Виктор Третьяков. Третьяков необыкновенно привлекает меня и, так сказать, изобразительно своей органикой творения музыки. Если бы мне довелось когда-нибудь сыграть музыканта, хотелось бы инструменталиста или дирижера, то творческая индивидуальность Виктора Третьякова была бы для меня своеобразным образцом. Вопрос. Вы уже выступали в кино в ролях, связанных с музыкой. В «Дульсинее Тобосской» сами и пели, причем очень успешно. В русско-французском телесериале «Жизнь Берлиоза» были князем Адоевским. Ответ. Несмотря на различия материала и результатов, я очень дорожу обеими ролями. Прикосновение к музыкальному жанру, который меня всегда привлекает, и прикосновение к конкретной исторической личности, да еще в двух возрастах, очень далеких от моего собственного. Это проба сил, это очень важно. Тем более, что Адоевский, скажем, связан с судьбой Гектора Берлиоза, которого я очень люблю. Вопрос. Ваши любимые музыкальные произведения? Ответ. Интересно многое, но назову самое близкое. Симфония Чайковского, Реквием Моцарта, фантастическая симфония Берлиоза. Увертюра к опере Россини «Сорока-воровка» и старинные русские романсы. Вопрос. Чем объяснить ваше желание, получив актерское образование и успешно работая на сцене и экране, начать учиться заново на искусствоведа? Ответ. Хочется больше знать. Это необходимо вообще, да и крайне важно, как я считаю, для актерской профессии. Вопрос. А почему для дипломной работы выбрали творчество Виталия Горяева? Ответ. Потому что работа графика, на мой взгляд, близка актерской. Иллюстратор и актер – это интерпретаторы авторского замысла. Как и актеру, иллюстратору надо прожить своих будущих героев. Мне кажется, что книга с иллюстрациями чем-то похожа на спектакль или фильм. А Горяев привлек меня тогда, когда я заканчивала театральное училище, и мне подарили двухтомник «Идиота» с его оформлением. Вопрос. Собираетесь ли вы в дальнейшем выступать как искусствовед? Ответ. Не знаю, пока у меня такого стремления нет. Вопрос. А что, собственно, привлекает вас в живописи? Ответ. Раннее Средневековье, 15 век, Россия на рубеже веков, Борисов Мусатов, Сомов, Бакст, Бенуа. Вопрос. Хотелось бы сыграть художника? Ответ. Конечно, ведь он концентрирует в себе жизнь во всех ее проявлениях. И первое прикосновение к такому образу уже состоялось в курсовой работе Александра Кайдановского на высших режиссерских курсах. Это 30-минутная лента «Иона» или «Художник за работой» по рассказу Камю. Сразу замечу, что еще в одной учебной работе я испытал большую радость, играя князя Мышкина в картине «Идиот» Владимира Тумаева. Вопрос. Видимо, к роли князя Мышкина вы питаете особую привязанность? Ответ. Я всегда о ней мечтал. Некоторые роли мечты я уже не успею сыграть, хотя бы даже по возрасту. Вопрос. Хотелось бы вам сыграть Моцарта в «Маленьких трагедиях» Пушкина? Ответ. Может быть, я вас разочарую, но я предпочел бы сыграть Сальери. Моцарт, он над нами высоко, недосягаемо высоко, а Сальери – движущая сила, пружина трагедии и живой, глубоко страдающий человек. Вопрос. Какие жанры в кино вас привлекают или все? Ответ. Почти все. Тянет и к эксцентрике. В театре она у меня пусть в небольших размерах, но есть. Да и начинал я с эксцентрики, играя в Свердловском «Тюзе» кота Базилио в «Золотом ключике», а также Арамиса и герцога Бекингема в «Трех мушкетерах». Кстати, это была музыкальная эксцентрика. Вопрос. О каких ролях в кино вы мечтали, когда ваш дебют на экране был еще далеко? Ответ. Тогда я думал лишь о том, чтобы меня взяли сниматься хотя бы в массовку. Я жил в Свердловске напротив киностудии. Всегда приходил по объявлению, когда начинались любые съемки. Но был первым, кого отводили в сторону, за ненадобностью. Внешность не подходила, как говорят. Типаж не тот, ну и так далее. Такой была моя киношкола ожидания. Считаю, школа неплохая и даже полезная. Вопрос. Как вы отнеслись к вызову на пробы для «Восхождения»? Ответ. Я решил, что меня разыгрывают. Поехал только после третьей телеграммы. Менее всего предполагал, что меня вызывает на главную роль, да еще такую, как Сотников. Вопрос. Что было самым трудным в работе над образом Сотникова? Ответ. Приблизить себя к его 26 годам, пришедшимся на военную пору. Когда человек не только выполняет свой долг, гражданский долг, не только в критический момент переосмысливает свою личную жизнь, рождаясь, по сути, вновь всего за двое суток, но и несет в себе эпоху, целую эпоху. Неоценима сила прозы Василия Быкова. Неоценимы помощь и доверие, вера в меня Ларисы Ефимовны Шипитько. Неоценима сила и пронзительность документов и свидетельств войны, с которыми мы входили в картину. Мы стремились показать не букву войны, а ее дух, погрузившись в дух того времени. Необходимо было острейшим образом понять, осознать цену человеческой жизни на войне.
Порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Все это было трудно, тем более, что я впервые снимался в кино. Я бесконечно благодарен Шипитько и убежден, что до конца жизни буду мерить все, что делаю, строгими мерками Ларисы. Вопрос. Что вы испытали, когда в 1977 году «Восхождение» получило высшую награду Международного кинофестиваля в Западном Берлине? Ответ. Мой отец – лейтенант, стрелок-радист. Он получил тяжелое ранение на войне, прошел весь мужественный солдатский путь до победы. И вот спустя годы я дошел до Берлина, пусть иным путем, но тоже к победе. Тогда я впервые по-настоящему ощутил, что такое чувство Родины. Ты участвуешь в большом важном деле, и за тобой твоя Родина. Похоже, я испытал, когда в Суздале на съемках Петра Великого мне, царевичу Алексею, распятому на дыбе, аплодировали Максимилиан Шелл, не скрою. Я был горд, что эти признанные мастера мирового кино приветствовали в моем лице русскую актерскую школу.
Настанет день журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Вопрос. Предлагали ли вам после Сотникова роли, связанные с военным материалом? Ответ. Конечно, предлагали многое, но я отказывался. Я не хотел повторять уже найденное, пережитое. Вероятно, я придирчив, но, пожалуй, лишь однажды я впоследствии пожалел о своем отказе, когда речь шла о роли Андрея Хмары в «Черной березе». Если же возникает роль в военном фильме, которая не будет повтором, то, конечно же, я буду ее играть. Вопрос. За что вы больше всего любите Сотникова? Ответ. За то, что он реальный, живой, из жизни. Он достижимый для каждого идеал, я убежден в этом. Вопрос. Какой человек вам интересен? Ответ. Тот, который в супернапряженной, экстремальной ситуации находит самого себя и способен удивляться самого себе и жизни. Это привлекает меня в любых различных людях. Вопрос. Фильм «Дикая охота короля Стаха», где вы сыграли Белорецкого, тоже имеет яркую судьбу. Не случайно же он побеждал на фестивалях загадочных лент. Но что такое сам Белорец в загадочной ленте Валерия Рубинчика? Ответ. Он мне очень интересен, хотя бы по натуре он не борец. Он изначально созерцатель. Но мясорубка реальности затягивает этого человека, стремящегося во всем видеть гармонию мира. Уже в финале фильма он, наконец, сделав самые первые шаги в реальном утверждении собственного права на поступок, начинает понимать, что жил в тумане, в выдуманном мире. И теперь, как мне думается, можно не сомневаться в том, каков будет путь Белорецкого в жизни. Вопрос. Есть ли у вас кинороли, которыми вы недовольны? Ответ. Я недоволен собой почти всегда. Но, конечно, случалось, что роль была бесспорно мне интересна. Моя. А результаты работы как-то не удовлетворяли. Так было с Андреем Лагутиным. Авторы изначально наделили его неизлечимой болезнью. Уже в замысле он вызывал жалость своей обреченностью. Эту жалость я тогда не сумел преодолеть, хотя очень старался. Но не хватило опыта, ведь это была моя вторая работа в кино. С Доманом сложнее. Вопрос. Так ли уж нужен был вам Доман? Ответ. Очень нужен, очень. Мне казалось, что в необычном материале фильма «Две главы из семейной хроники» мне удастся по-новому показать человека в особых романтических обстоятельствах. Человека чистого, не обладающего определенной позицией, но умеющего удивляться, открывать, узнавать, любить. И то, что фильм по жанру где-то смыкался с мелодрамой, Это тоже было интересно и ново, и именно для меня. Но до конца осуществить этот характер все-таки мне не удалось. Вопрос. Помнится, однажды вы говорили мне, что ваших киногероев объединяет одна черта. Ответ. Может быть, даже не только одна, и не только киногероев. В разной степени проявления они немного Дон Кихоты. Но поверьте, у меня нет нарочитого стремления искать в жизни только Дон Кихотов. Я же сказал, какой человек мне более всего интересен. Он может быть и не Дон Кихотом, в привычном понимании этого слова, как, например, юрист из «Невероятного Пари». Вопрос. Могли бы вы назвать девиз, которым вы руководствуетесь? Ответ. Я об этом специально не задумывался. Вот со студенческих лет помню хорошие слова. Главное, чтобы тебя понимали. Начало экранного пути Бориса Плотникова было счастливым. В 1975 году, ни разу не снимавшийся в кино 26-летний артист Свердловского театра юного зрителя был утвержден на главную роль в картине, которую ставила на Мосфильме по повести Василия Быкова «Сотников» Лариса Шипитько. Актер отлично справился с ролью, а лента, получавшая призы на фестивалях у нас и за рубежом, вошла в Золотой фонд отечественного киноискусства. Но успешные актерские дебюты в кинематографе – не редкость. Главная удача Бориса Плотникова состояла, наверное, в другом. В том, что при завязывании художественной биографии судьба подарила ему встречу с таким человеком и таким режиссером, как Лариса Шипитько. И сегодня в интервью, опубликованном в латвийском журнале «Кино», на вопрос «Кто вам ближе из русских режиссеров?» он отвечает: «Шипитько». А кроме нее Плотников непреклонен. Шипитько. После выхода фильма Шипитько призналась, что снимала его как последний. Самым неожиданным и трагичным оказалось то, что «Восхождение» действительно стало последним законченным произведением Ларисы Шипитько. Во время работы над следующей картиной она погибла в автомобильной катастрофе. У всех участников съемок «Восхождения» было ясное чувство, ясное ощущение. Делается не просто очередная лента. Фильм о великой трагедии войны. Вот о чем делается фильм. Это преображало людей, делало их как-то чище, лучше. На долю Плотника выпало особое испытание. Его герой, до войны учитель математики, затем командир батареи, и, наконец, когда мы его узнаем, боец партизанского отряда, действовавшего в Белоруссии, совершал в фильме главный свой подвиг. «На картине произошла поразительная вещь», — сказала Лариса. Плотников вне кадра очень скоро потерял право совершать ошибки. Явственно обнаружилась обратная связь. Образ Сотникова стал воздействовать и на окружающих, и на самого актера. И Борис очень страдал от своего человеческого несовершенства. Именно способность страдать, стремление к совершенству, которое Лариса Шипитько угадала в актере и предопределила его утверждением на главную роль. Сотникова искали долго. Как-то на глаза режиссеру попалась темная, нерезкая фотография Плотникова, сделанная во время спектакля. Заинтересовал изгиб длинной шеи, профиль. Артиста вызвали в Москву на пробы. Потом Шипитько вспоминала: «Вот то немногое, что я узнала о нем тогда, когда он рос под Свердловском. Учился в нормальной музыкальной школе, Ежедневно 7 километров до школы, 7 обратно через лес, со скрипкой в руке. Захотев стать артистом, проявил невероятное упорство и последовательность в достижении цели. Эти качества как-то соответствовали моему представлению о человеке, который должен был иметь отношение к Сотникову. Но главное, что поразило меня при встрече – глаза Бориса. Они выдавали способность к внутренней работе. Потребность каждую минуту проживать по максимуму. В единстве слова и дела – вот это главная черта Сотникова в повести. Она же главная черта и в фильме. Правда, у Быкова герой обыденнее, проще, более земной, что ли. В картине же исчезли отступления в прошлое. Она освободилась от многих бытовых подробностей и стала походить на житие. Кинорассказ о пути двух партизан, один из которых Сотников, за чистую совесть расплатился жизнью, а другой рыбак остался в живых ценою предательства, уподобился притче о Христе и Иуде. В фильме четко проступает мысль, что Сотников, совершая поступки, которые потребовали от него обстоятельства, выполняет свое жизненное предназначение. Командир партизанского отряда отдает приказ пойти в немецкий тыл за продуктами рыбаку, ладному, крепкому крестьянскому парню, и начинает подыскивать ему напарника. Первый из назначенных ссылается на раненую руку, второй – на разобранный пулемет, а третий – сразу же соглашается. Этим третьим и оказался Сотников. Когда уже по дороге на морозном ветру выяснилось, что он болен, что его мучает отчаянный кашель, и рыбак Владимир Гостюхин удивленно спрашивает, зачем ты тогда соглашался? Ведь мог пойти кто-нибудь другой. Сотников лишь холодно, недоуменно возражал. Кто же, если не он, выполнит это? Читалось в лице героя Бориса Плотника. И так на протяжении всего фильма мы видим, что любое действие Сотникова рождено всем его существом. Он не способен к житейскому расчету ради собственной выгоды. Он одержим идеей долга, ответственностью перед людьми. Но при всей целостности, кристальной чистоте и честности в нем нет неуязвимости человека, который всегда прав. Он способен ошибаться. Искренне кается в ошибках. Вот партизаны, не разжившиеся продуктами на уничтоженном немцами Кульгиевом хуторе, попадают в дом лисинского староста. И больной, измученный жаром, задыхающийся от кашля Сотников Бориса Плотникова гордо отказывается от предложенной ему женой старосты сухой малинки. Ведь это, по его представлению, дом предателя. Рыбак же, получивший тем временем от старосты овцу, оставит того в живых, не расстреливает. «Что отпускаешь?» – поразился Сотников. А потом уже в плену у немцев узнает, что староста вовсе не фашистский прислужник, что он был оставлен в тылу своими и измученный пыткой, с трудом сберегающий в себе остатки жизни, чтобы дотянуть до рассвета и вместе с остальными выйти на казнь, попросит у старосты прощения за свое подозрение. Пожалуй, самая большая трудность, которую таила в себе роль Сотникова для актера, состояла в том, что в ней сравнительно мало действия. Герой произносит относительно немного слов, но при этом все время должно быть ощущение его внутренней значительности и значимости для окружающих. В самые страшные для людей мгновения, требующие выбора между жизнью и смертью, между подвигом и предательством, он магнитом притягивает к себе. Люди тянутся к Сотникову, чтобы с его помощью отыскать в себе нравственную опору. Несмотря на молодость, артист сумел все это передать с экрана. Борису Плотникову удалось еще одно, пожалуй, главное свойство, без которого не могло быть Сотникова, задуманного Ларисой Шипитько. Его духовное свечение, устремление к идеальному. одна из самых сильных сцен фильма – это допрос Сотникова следователем Портновым. На этом допросе сталкиваются не просто два разных человека, а две опровергающие друг друга жизненные идеи, два противоположных взгляда на цель и сущность бытия. В ответ на фразу Сотникова о том, что на свете есть вещи, которые поважнее собственной шкуры, Портнов Александр Солоницын устало и саркастично объяснит: «Это чушь, мы же кончены». А для пущей убедительности прибавит: «Не выдашь ты, ну кто-нибудь другой выдаст, а спишем все на тебя, ясно?» И услышит в ответ от Сотникова: «Мразь, мразь человеческая», и увидит горящие ненавистью глаза. Что же, словесные аргументы Портнов исчерпал. Приходится переходить к действиям. Он вызывает специалистов по пыткам. «Вы, наконец-то, станете самим собой», – брезгливо предрекает Портнов, будущее Сотникова. «Каким сам его жаждешь видеть? Станете простым человеческим ничтожеством, без высоких слов и прочих ваших фанаберий». Сотников молчит, но все, что с ним творится, выдают глаза актера. Два огромных в пол лица отверстия в душу. Начинается подготовка к пытке. Она ведется неторопливо, методично, со вкусом. Поблескивают какие-то инструменты, похожие на хирургические. Раскаляется в печи металлическая звезда, обнажается грудь Сотникова, которой та должна быть приложена. Подготовка – это тщательно разработанный этап самой пытки, разработанный сознанием дела. Ведь именно теперь в широко раскрытых глазах Сотникова появляется страх. Да, он боится. Боится смертельно. Боится того, что он не выдержит боли, что под пыткой перестанет быть самим собой и что прав окажется Портнов. Пытка начинается. Режиссер не облегчает зрителю положение, заставляет его все видеть, все запомнить. К груди Сотникова прикладывают раскаленную звезду и долго держат, чтобы получше отпечаталось. Сотников теряет сознание. Вы слушали передачу об актере Борисе Плотникове, актере Московского театра Советской армии, нашем земляке. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.
Разговоры об искусстве.